Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, я фаундер международного рекрутингового агентства New HR и автор курса про поиск работы в современных реалиях Hello New Job. Я запускаю серию эфиров, которые будут полезны вам, если вы ищете работу или строите карьеру на современном рынке. Сегодняшний эфир, он про то, как вообще заниматься профессиональным брендом. Я позвала офигенного спикера Настю Гусенцову. Она расскажет, и мы вместе с ней обсудим, зачем вообще строить профессиональный бренд. Как им заниматься, чтобы не было мучительно больно. Мы обсудим разные нюансы площадок, а какие темы, как писать, а что джунам писать, а не джунам и так далее. Разговор получился очень сгущенный. Конечно, мы не успели все обсудить, но тем не менее час разговора полезного у вас будет. Надо сказать, что этот эфир мы делали стримом в рамках нашего сообщества выпускников, поэтому какие-то вопросы я буду задавать из чата, и запись идет как бы стримовая. Вот, но часть вопросов, которые уже голосом задавали выпускники, в этот эфир не входит. Что вам полезное еще нужно знать про этот эфир? Настя подготовила гайд, специальный гайд, который называется, значит, 10 ошибок в построении личного бренда. Он реально классный. Я его прошла, я там нашла для себя полезные штуки. Чтобы его получить, придите, пожалуйста, по ссылке в профиле. Там будет ссылка, куда нужно нажать, оставить почту, и мы пришлем вам гайд. Все, значит, слушайте, наслаждайтесь, пишите вопросы. Если вопросы будут прям по делу, точно прям, пожалуйста, мы ответим, я или Настя. Если вам понравилось, пишите, что понравилось. Если вам не понравилось, пишите, что не понравилось. Но напишите что-нибудь. Поставьте лайк, если понравилось, потому что это позволит нашему контенту выйти на более большую аудиторию. И я вам буду за это очень благодарна. Если хотя бы немножко было пользы, поставьте, пожалуйста, лайк или в идеале напишите комментарий. Все, слушайте эфир. И ждите следующего. Следующей записи мы будем теперь регулярно выходить. Каждый вторник, среду. Очень-очень рада, что мы возобновили вообще такие стримы. Сегодня у нас тема, мне лично, суперинтересная. Про профессиональный бренд и про что это такое, как его можно развивать. Я все-таки не эксперт в профессиональном бренде в том смысле, чтобы прям рассказывать, как это устроено, как это делать с разных сторон. Но я познакомилась с Настей, которая в этом эксперт. И мы немедленно, как только познакомились, решили, что нам надо про это поговорить в паблике с вами. И как обычно, у нас сейчас примерно там 40-60 минут, где мы разговариваем про ту тему, которую мы обсудили, что профессиональный бренд – это для нас это не блогерство. А потом у нас с вами будет полчаса для ответов на ваши вопросы. Вот. Настя, скажи, пожалуйста, что нам нужно знать про тебя на этом этапе, чтобы понять, какое отношение ты имеешь к профессиональному бренду? Расскажи, пожалуйста, все, что посчитаешь нужным.
Давай, я люблю рассказывать о себе и о том, чем я занимаюсь. Меня зовут Настя Гусенцова, я основатель агентства «Лифт». Агентство специализируется на развитии, на продюсировании топ-менеджеров и фаундеров бизнесов преимущественно. Когда-то мы начинали с экспертов, ну, то есть пошире была аудитория, об этом, может быть, с тобой, Кира, да, скорее всего, поговорим. Но вот сузились на преимущественно детках, занимающих топовые позиции, потому что им очень нужна репутация, и я умею ее очень классно строить. Есть еще направления, которыми я занимаюсь, это создание амбассадоров бренда и сотрудников, а как за пару месяцев, благодаря там, одному образовательному курсу, и научить людей рассказывать о бренде работодателя и, собственно, замотивировать их. И третье направление для меня – это такой дженерик, а как же через соцсети, через социальные медиа тоже строить репутацию экспертную для бизнесов, которые работают со сложными сегментами. Это преимущественно недвижка, финансы, все, что связано со здоровьем и прочее-прочее. Если говорить про мою деятельность до агентства, я занимала позицию Head of SMM в Сбере, поэтому тоже знаю, что это такое корпоративная работа, любила ее когда-то, но сейчас, собственно, бизнес сильно интереснее для меня. До этого работала в Билайне тоже на позиции Head of SMM, и когда-то давным-давно, когда была еще юна и прекрасна, начинала свою деятельность с блогерства вообще. Ну, то есть благодаря контенту в медиа, своей медийности я заполучила первое рабочее место, второе рабочее место. Ну и вот, собственно, дальше свой профессиональный бренд строила, продолжаю строить.
Спасибо. Слушай, ты знаешь, что я один из немногих, мне скажется, по пальцу пересчитать людей, которые так же, как и я, говорят профессиональный бренд, а не личный бренд. Обычно как будто бы все говорят...
Да я у тебя это подхватила, на самом деле. Здесь я, знаешь, во фреймворке твоем существую. Просто слово, формулировка личный бренд, это очень заезжено, очень заезжено. И под личным брендом понимают и прекрасных девочек, которые только вчера закончили какой-нибудь курс, и сегодня запускают свой курс, и они тоже рассказывают, а как же делать свой личный бренд.
Да-да.
Про то, что, ребята, а давайте вы проявитесь, это тоже про личный бренд. А давайте вы будете делать по 5 рилсов в день, это тоже про личный бренд. Поэтому здесь очень-очень много этого всего. Профессиональный бренд, он действительно сужает все, что человек делает, до некой его профессиональной деятельности, но я уверена, и, собственно, это транслирую везде и всюду, что без демонстрации своей личности, ну, ты все равно недостаточно интересен. Когда тебя рассматривают на какую-то позицию, все равно человеку, там, потенциальному твоему работодателю или HR-у
важно.
Хочется видеть, а что ты из себя представляешь, а как ты думаешь, а что ты чувствуешь, а с кем ты коммуницируешь, а кто есть у тебя в друзьях. Поэтому личка, она все равно присутствует, как ни крути, но основное — это кейсы, опыт, экспертиза, то, чем ты можешь быть полезен в бизнесе непосредственно.
Ну да, я намеренно это все тоже развожу, чтобы профессиональный бренд — это карьера, мы занимаемся карьерой, например, и то, что тоже очень непросто людям дается, типа, продавать себя вообще тяжело у нас, вот, а тут, как бы, я пытаюсь таким образом разделить, что тут ты не себя продаешь, ты продаешь свою профессиональную экспертизу, ну, как бы, ты презентуешь ее, как будто бы так чуть проще, как бы, сжиться с тем, что вообще-то все равно нужно презентовать себя и как бы упаковывать, ну, как бы, свою профессиональную экспертизу. Окей. А скажи, пожалуйста, бывало такое, что прям приходили к тебе с задачей, а вот прям профессиональный бренд мне нужен или личный бренд, вот именно, чтобы карьеру построить?
Конечно, и приходят, я надеюсь, что будут приходить. Такое бывает, но у меня преимущественно запросы, опять же, топов, которые хотят поменять рынок, поменять сегмент. Они, допустим, работают сейчас на Россию, а думают про захват международного рынка. Или преимущественно работают в Якоме, а хотят пойти в недвижку. Такие кейсы тоже были.
Вот когда мы с тобой делали созвон и обсуждали, про что бы поговорить, ты как-то, я говорю, ну вот давай обсудим, вот ты прям как-то сходу говоришь, ну вот профессиональный бренд – это не блогерство вообще-то, да, это прям вот пошло даже у нас в тему нашего эфира. А как, каким способом строить профессиональный бренд? Вот, может быть, не знаю, помоделируй ситуацию. Вот есть задача, как бы, ну, действительно, хорошая штука, я иду на новый рынок, я там почти никого не знаю, меня там никто не знает. Тут, в общем, быстро загуглишь, понятно, что есть. И теперь вот каким образом мне как бы вообще... Как к этому подступиться? Потому что это прям невероятно крутой был заголовок про то, что не блогерство, потому что реально ощущение за тем, что ты строишь профессиональный бренд... Ох, еще одна профессия, во-первых, надо научиться писать.
Ты тяжело вздохнула, да. Прям с тобой.
Конечно, потому что у меня в голове тоже это все трансформирует. Надо уметь писать, редактировать себя, что там постоянно где-то выступать. А еще вот эта вот история. Да, профессиональным брендом, там личным брендом человек занимается, ни хера не работает, значит. Вот это вот тоже штука, что как будто бы это отдельная вообще задача. А я понимаю, что... Ну, как бы, такого рода задача, когда ты все вкладываешь в профессиональный бренд, это, ну, не должно быть такое для карьеры вообще. Вот, возможно, какие-то вещи там, которые делают мультирезультат, ну, при небольших усилиях. Вот давай про это поговорим.
Да. Давай. Сначала я подраскрою тезис, почему профессиональный бренд, личный бренд, это не про блогерство, это немножко другое. У нас у всех сегодня сидящих в зале, у тех, кто будет слушать в записи наш с тобой эфир, есть глобальная насмотренность. И эта насмотренность, ну, мы заходим в Facebook, мы заходим в LinkedIn, мы заходим в Instagram, и мы потребляем огромное количество контента. Что мы видим больше всего? Мы видим успешный успех. Это преимущественно будет Инстаграм, где красивые фотки там, с каких-нибудь Мальдив. Смотрите, какая у меня классная жизнь. Смотрите, как я пью кофе каждое утро со своими красивыми друзьями.
Или какой он эффективный менеджер, невероятно, посмотрите. Да.
Конечно, да, конечно. И ты вот и котиков, да, спасибо. Без котиков вообще никуда. И ты это смотришь, ну, на самом деле это располагает. Блогеры – это отдельная работа. Вот я считаю, что это действительно отдельная профессия контент-мейкеров, которые понимают, а зачем определенный контент контент им нужен. Они потом рекламу будут продавать. Они будут продавать рекламу, потому что таким образом они формируют максимальное доверие к себе как личности. Смотрите, дорогие мои подписчики, вы знаете меня везде и всюду. Вот мой котик, вот мой кофе, вот мой муж, вот мои 5 детей ангелочков. Как бы котик, спасибо, Кира. Вот, вы мне не можете не доверять, потому что вы знаете обо мне все. И тогда реклама заходит прям максимально хорошо.
Но у нас есть другая задача, да.
Есть другой путь. Тоже, на что у нас есть огромная насмотренность. Это инфобиз. Как ни крути, это тоже то, что вошло в нашу жизнь. Смотрите, давайте вот здесь вот я вас научу правильно дышать, здесь я научу вас правильно смотреть, здесь я вас научу правильно проявляться. Здесь
работает 5 миллионов через 3 минуты, да.
Короче, все, все, да, все это вместе, все это сразу. И там тоже совсем другая подача. Там подача в духе «я самый экспертный эксперт, сейчас я вам расскажу, сейчас я вам все продам». И вот эти вот прогревы, которые всегда идут, они тоже, ну, они на подкорке. Слово «прогрев» сейчас не знает, я не знаю, кто не знает. Мне кажется, все знают, что такое прогрев и как они строятся. Поэтому вот эти вот два стрима, я от них максимально стараюсь обособиться, отстроиться, потому что, когда мы говорим про профессиональный бренд, здесь вопрос целей совсем другой. Ты не здесь и сейчас хочешь что-то продать в виде своего курса. Ну, у тебя другая задача. У тебя задача, чтобы какие-то важные руководители в компании, в которую ты очень хочешь попасть, тебя увидели, то есть чтобы они тебя заметили, чтобы ты для них был интересен с точки зрения экспертизы и опыта, чтобы ты для них был безопасен, потому что те, кто нанимают, они про безопасность очень сильно смотрят. Им важно, чтобы человек встроился в команду, чтобы он не пришел как шут гороховый какой-нибудь и не развалил все то, что они строили годами, дай бог, чтобы он был полезен и чтобы он своей репутацией тоже не навредил. Поэтому вот эта вот история с безопасностью, она очень важна. И здесь совершенно не про «бери, покупай у меня прямо сейчас, и смотрите, какие у меня 5 детей». Здесь задачи совсем другие. И когда мы понимаем вот эту вот верхнеуровневую цель, а зачем ты идешь вообще в медиа, а что ты хочешь, тогда и инструменты под эту задачу подбираются другие. Выбираются площадки, на которых есть твоя целевая аудитория. Это либо HR, либо руководители, которые тебя могут захотеть захантить прямо здесь и сейчас. Это про то, а какой контент ты будешь делать. И вот в плане контента это там земля и небо, потому что, да, личная жизнь, условно личная жизнь, какие-то моменты о себе, они должны быть, как я сказала выше.
Вообще не такие, как у лайфстайл-блогеров, ни в коем случае. Да.
Абсолютно. Да. Лучше везде и всюду как раз-таки показать там, себя как эксперт в чем-то. Вот. А в чем ты молодец? А в чем ты номер один? И ты рассказываешь. А вообще-то я там кейсы какие-то у меня классные были в предыдущем опыте. А смотрите в комьюнити, кого я вращаюсь, а смотрите, а я вот здесь вот там член жюри какого-нибудь конкурса. И все вот эти вот моментики, это как якоречки, где потенциальный работодатель может найти в тебе вот того самого, которого хочется взять на работу.
То есть первая история, значит, находим, где вообще нужно.
Как? Давай по-другому порядку. Первое, мы находим, что мы хотим. Это про цель. А потом мы понимаем, а кого мы хотим, собственно, на кого мы хотим повлиять, чтобы этой цели достичь. Когда мы говорим про найм, это либо потенциальный прям работодатель, потенциальный начальник, который
тебя увидел, менеджер, да.
Либо это HR, который ищет, пылесосит все по рынку. Да, в целом. Да. Ну, может быть, еще фаундер бизнеса, если...
Если это совсем топ-позиция, да, если это C-level, да, согласна.
Да.
И если это на глобал рынок, то это практически всегда площадка, ну, как мне кажется, с моей точки зрения, ты поправь мне, пожалуйста, что если мы говорим про глобал рынок, классная площадка LinkedIn, потому что и в наш, ну, как если мы говорим про IT, про тек, вот LinkedIn, это, слава богу, что он есть, потому что никакой другой единой площадки IT-тек, вот я на глобал рынок так пока и не вижу. А там, по крайней мере, соцсеть, профессиональная, все такое.
Если мы говорим... бы Link позиционировала как IT-шку и профессионалов. Вот если ты профессионал в своем деле, это маркетолог, экономист, ну вот все, что под профессиональную деятельность подходит, то это LinkedIn однозначно.
И, наверное, я могу здесь тоже сказать, что для российского рынка LinkedIn тоже окей, если мы говорим про современные IT-компании, а не про, условно, те про компании, которые там диджитализируются только еще пока, и скорее там на LinkedIn не ходят VPN и все такое. А если говорить про чисто российский рынок, у тебя есть тут рекомендации? Вот я еще работаю только на российском рынке, меня не интересует Global, что-то тут...
Есть, конечно, есть несколько площадок. Площадка первая, на которую сейчас смотрят и внимание все посвящено, это Telegram. И если ты можешь заметным постоянством выдавать какой-то контент, экспертный блог вести, то тогда телега — это очень хорошая площадка, потому что она экономит время конечному потребителю, ну, то есть там нет рекламы в таком объеме, который есть в условном Инстаграме, Фейсбуке, и это то место, куда приходят для решения конкретных определенных задач. Ты, как специалист, можешь себя показать, проявить, рассказать, как эти задачи решить, поэтому телега — это хорошо. Вторая площадка, которая, ну, сейчас она уже уходит там на 10-й план скорее, это Facebook. В Фейсбуке огромная тусовка людей, которые хотят похвалиться чем-то. Вот, типа, смотрите, какой я молодец. Поэтому там тоже могут быть люди, которые... постоянном поиске. Если мы говорим прям про айтишку, то это, конечно, Хабр. Вести блог на Хабре, то, что доктор прописал, понятно, что это сразу сложно, потому что там контент определенного уровня, это, опять же, не только котиков выложить. И я считаю, что вести Хабр сильно сложнее, чем вести LinkedIn, просто потому что это... Во-первых, комьюнити другое, оно более требовательное, оно суперпрофессиональное. И если ты... что-то делаешь не то, то это обязательно вскроется. И LinkedIn для России, он остается. Ну вот, опять же, в определенных сегментах.
Окей, я поняла. А я сейчас хочу немножко прокомментировать, потому что площадки — это такая штука. Telegram — классная вещь, но есть огромный недостаток в Телеграме в том, что там нет... Чего нет?
Нет органики.
Нет органики, ну, то есть... да, то есть нет алгоритмов соцсетей, которые приведут новых этих самых, новых, ну, слушателей. То есть ты не сделал Телеграм, сидишь такой классный, у меня Телеграм, там все мои друзья сидят, так вот и все. Вот, поэтому... Но я встречал, знаешь, какие кейсы? Сейчас мы дойдем до того, что публиковать, но тем не менее, я уже немножко туда зайду. Вот Телеграм, я встречала ссылка на профессиональный Телеграм, вот, я в резюме, то есть это как бы очень таргетная история, то есть есть только на российский бизнес, ну, понятно, что на глобал лучше вообще не указывать никакой телеграммы, там, соцсеть наркоманов с точки зрения глобала, но тем не менее, значит, я захожу, и я вижу даже не... Ну, типа Телеграм, как у меня или у тебя, где мы прям постоянно что-то постим, значит, у нас разнообразные там...
Это портфолио.
Да, этот человек говорит, вот мое резюме, вот три моих кейса, вот рекомендации. Офигеть! Ну, то есть человек сделал закрытый телегу, ну, в смысле, это не открытый какой-то канал, просто вот чисто таргетно для работодателей микропортфолио. Офигенно работает. Очень таргетно. Вот, все остальное получается, что, ну, для других каких-то целей, ну, надо учитывать, что Телеграм придется как-то пытаться... развивать, не развивать. Поэтому Хабр, конечно, хорош, Фейсбук хорош, LinkedIn хорош, и у меня вот Твиттер даже хорош в некоторых историях, особенно если говорить там про какую-то разработку там и так далее. Вот. Никогда не знаешь, где тебе повезет. Я пощу везде, во всех соцсетях, и там везде разная аудитория, например. Возможно, это тоже как бы рецепт.
А у тебя плюс-минус везде уже большая аудитория. Давай вот тоже...
Твиттер я с нуля делала совсем, да. Угу.
Я закрывала в свое время свой Твиттер, удаляла его с 12 тысячами публикаций. Такой опыт у меня был. Твиттер на сегодняшний день — это площадка, в первую очередь, для новостей, во вторую очередь, для людей с чувством юмора, если ты можешь пошутить на новости, которые происходят. Тогда залетит это, тогда это будет максимально хорошо работать.
Ну, это да, про то, что залетит, будет ли там, собственно, какое-то дополнительная органика. Ну, это правда. Сейчас тут еще у нас был вопрос про Medium. Medium как площадка, она довольно, мне кажется, сложна. Это даже, это, к сожалению, даже не Хабр, который там все-таки там есть активная аудитория. Medium — это площадка для всех-всех-всех вообще. И как бы там, ну, у меня точно, я пробовала много раз, я там, как оно что выстреливает, когда, куда показывается, какая там органика придет, ну, настолько, это какой-то все равно стендалон блок получается, то есть органики там,
да.
Там надо делать очень сейлзовые посты, вот прям с хэштегами, прям вот прям заморачиваться, и чтобы туда пришла какая-то органика, что-то я прям не видела никаких успешных кейсов, я вот, где Medium был хорошей площадкой для профессионального бренда.
А он был классной площадкой для профессионального блога, сейчас скажу. году в 14, 15, 16. У меня был такой опыт ведения медиума, правда, на русскоязычную тогда еще аудиторию, но это действительно залетало, залетало, потому что можно было еще дополнительно анонсировать через какие-то другие соцсети, через СМИ. В общем, он нормально хорошо индексировался. На сегодняшний день там изменились алгоритмы, и если ты хочешь что-то вот-вот тут чуть-чуть больше, чем чтобы тебя увидели мама и собака, то тогда там нужно делать сложную схему, договариваться с разными сообществами, чтобы они публиковали твой контент как будто бы у себя, но при этом с твоей меткой. Но там все равно недостаточно классные, недостаточно заметные охваты, поэтому вот я медиум не называю в топе примерно никогда.
Окей, значит...
Знаешь, это про то, что... хочется сказать, что это про то, что нельзя прогнозировать. Вот на сегодняшний день есть площадки, которыми ты можешь управлять с точки зрения там каких-то охватов. Вот для меня телегу ты можешь управлять. Если ты хочешь ее развивать, ты знаешь, что там можно сделать какие-то размещения рекламы.
Нет, 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 подожди, ты сейчас говоришь, как будто бы все знают. Не знают.
Ладно. Ладно, откатываюсь назад.
Пожалуйста, телегу отдельно расскажи, да, потому что...
Да, поскольку у Телеграма нет алгоритмов, как, например, у там ТикТока, как у Инстаграма, как у Фейсбука, ваши подписчики, они вот просто так извне вас не найдут. Ни по каким категориям. Они должны увидеть где-то рекомендацию, притом эта рекомендация, она может, ну, она не может быть, она примерно всегда рекламного характера. И вот чтобы привлечь подписчиков, нужно заплатить энному количеству администраторов других каналов, чтобы они рассказали о вас. Можно заплатить по-разному, можно заплатить там своими консультациями, услугами, каким-то бартером. Ты расскажешь обо мне, я расскажу о тебе. Но вот без вот этого вот дополнительного анонсирования вашего канала о нем никто не узнает. На данный момент сейчас. То есть, может быть, через годик у Телеграма будут какие-то алгоритмы. Там примерно полгода-год назад появилась история с рекомендациями. То есть, ты дочитываешь канал, тебе дают рекомендации. Но это все равно не добавляет известности примерно никому, по крайней мере, сейчас. Возможно, через год условно это изменится, но пока вот хочешь получить подписчиков, ты за них прям вот платишь свои деньги, и без этого никуда не уйти.
Ну, либо усилия, да, какие-то.
Это прогнозируемо. Ну, то есть ты заплатил условные 100 рублей, ты понимаешь, сколько подписчиков у тебя появится. Когда мы говорим про алгоритмизированные соцсети...
А можно мы здесь остановимся? Да, можно сейчас про Телеграм остановимся, потому что как только ты говоришь про платную рекламу, значит, еще в Телеграме, это как бы тоже, на самом деле, очень такой отдельный навык, который нужно мне как бы разобраться. Вот я, например, у меня нет этого навыка. Вот, а тут человек, который прямо сейчас сидит и говорит, блин, мне нужно делать профессиональный бренд, а мне тут девчонки говорят, платную рекламу в Телеге, вот, обалдели, что ли? Как бы, давай сейчас прям на несколько шагов назад. Мне кажется, что если говорить про лайфхаки, вот прям вот лайфхаки, вот телега как портфолио, это уже хороший как бы, ну, то есть либо на российский рынок это может быть просто в резюме вот просто телега как портфолио, либо те же самые посты, мы сейчас поговорим, что именно можно формировать в LinkedIn, если мы говорим про глобал рынок, это база, вот, то есть как бы, ну, вот как раз показать себя как профи. Если же есть задача прям регулярно, ну, здесь хочется прям, ну, расти как эксперт публичный, и, например, вы выбираете строить канал как вот для этого, например, то все-таки, особенно на старте, платные посты не обязательны. Вот у нас на курсе, и вообще выпускники у нас делают канал, понимают, что это важно. И там у кого-то там 20 подписчиков, у кого-то уже 50, у кого-то там 100. Первое, что можно сделать, это сделать кросс-рекламу друг друга у себя. Это вот то, ну, как бы выбираешь... того, у кого, ну, похожий объем аудитории. Небольшой, но как бы постепенно, по чуть-чуть просто делиться друг с другом аудитории тоже может быть, ну, что-то полезное, тоже может быть один из способов. Это непростая штука. Ну, например, я знаю, как люди так растили свои каналы, просто поставив себе KPI, условно, там, раз в месяц я найду канал, который мне нравится, и постараюсь договориться о такой взаимной, ну, рекламе. Вот. И оно как бы по чуть-чуть как будто бы движется. Я вижу эффект.
Вот. Вообще, на самом деле, если говорить про Телеграм, последний тренд, пожалуй, Телеграма, Он выглядит следующим образом. Совершенно не обязательно иметь огромное количество подписчиков. Например, у тебя, Кир, можно вести Телеграм для своих, условно, для там сотни друзей, которых можно ручками добавить. И это тоже максимально органично. Главное, ты там показываешь себя, то есть это не жесткое портфолио, вот смотрите 5 моих постов, и больше я туда ничего не буду публиковать. А в этом есть там заметная постоянство контента, твои друзья обязательно на это отреагируют, это будет суперское вовлечение, ты как автор будешь получать социальные поглаживания, фидбэк, понимаешь, что это все не зря, у вас есть возможность кулуарно, опять же, обсудить какие-то темы, поэтому такое ведение, оно тоже может быть, и здесь не обязательно гнаться за цифрами.
Ну вот сейчас еще разок, я вижу, как у нас в чате ребята обсуждают там Substack, например, и прочие площадки. Я чуть-чуть скептически к этому отношусь. Если мы говорим про профессиональный бренд, нацеленный на работодателей, то есть мы фокусируемся, кто наша целевая аудитория, нанимающие менеджеры, рекрутеры, они пойдут на Substack?
Они пойдут на Substack, если ты их туда отправишь.
Да.
Они пойдут в Telegram, если ты их туда отправишь. Если ты в резюме поставишь ссылку или даже в сопроводительном сообщении поставишь ссылку на свой какой-то блог, они обязательно придут туда и почитают. Поэтому вот в таком контексте это абсолютно может быть тут вопрос, что удобнее, где комфортнее, где интереснее. Я вообще за то, чтобы выбирать площадки по собственному интересу. Вот я люблю Телеграм читать, мне комфортно, поэтому мне и писать там комфортно. Интересно подписываться на телеграм-каналы, которые мне интересны, а не просто на все. Я не люблю читать Твиттер на данный момент. Ну, то есть мне он приелся в какое-то время. Поэтому я не веду там блог, потому что это все, что касается социальных медиа, это про формирование привычки. Вот если мне неудобно, то я не буду этого делать.
Ну, да,
если
да.
мне интересно, я не буду этого делать. Поэтому здесь вот от себя лучше найти вот эту вот свою органику, что мне прикольно, что мне хорошо.
Спасибо. Тогда вопрос, что писать?
Ой, а вот это хороший вопрос. Поехали! На самом деле есть буквально 5 таких контентных блоков, без которых нельзя обойтись на сегодняшний день. Первый контентный блок, он может называться продукт из разряда «А за что вам платить деньги?». Ну, то есть это вот та экспертиза, тот опыт, которым вы должны поделиться, чтобы стать интересным для аудитории. В резюме просто это описывается, ну, там, несколькими строчками, этого всегда мало. А вот рассказать, а какой продукт я там сделал позавчера, а что было год назад, а как я от одного дошел до другого, а с какой командой я это делаю, вот это вот действительно важно, и всю историю со своей экспертизой ее можно упаковывать через вот эту штуку, через ответ на вопрос, за что мне платить деньги. Второй контентный блок, он тоже важен, это окружение. Окружение, когда вы показываете, ну, условно, экспертов себе подобных, людей, с которыми вы работаете в команде. Почему это важно? Люди тянутся к людям. Когда вас видят вот как одного сидящего в комнате, это вызывает вопросы, потому что на сегодняшний день рекрутеры, они прям хотят взять человека и встроить его вот как пазл в определенную вот эту вот мозаику.
Так.
И им нужно понимать, насколько вы вот сойдете со всеми другими, а кто вас сейчас окружает, а вы вообще нормально общаетесь с людьми или нет, или вы настолько интроверт, что вы никуда не встроитесь. И вот это вот рассказать, а кто у меня в команде есть, а кто там, я не знаю, был моим заказчиком каким-то, с какими брендами я работаю. Это все про формирование окружения, и оно тоже профессиональное. Да, вы можете пить чай, кофе и рассуждать о каких-нибудь трендах абсолютно, но это будет тоже органично. Третий момент, без которого сегодня никуда не уйдешь, это лайфхаки. Это то, что вы выдаете полезное для вашей аудитории. Аудитория это может взять, сделать прямо здесь и сейчас, и такие, вау, какой классный чувак, он мне помог решить какую-то определенную задачу. Притом эти лайфхаки, они могут строиться очень разным образом, там, из разряда, я когда-то сделал такую ошибку, из нее я вынес 3 лернинга. Это вообще самый лучший пост, потому что таким образом вы столько добра своей аудитории показываете. Почему я говорю про аудиторию сейчас в широком смысле слова, а не про рекрутеров? Потому что аудитория, она, во-первых, даст фидбэк, и тогда у вас снова прилив эмоций, без эмоций соцсети, опять же, не работают. И это такая дополнительная мотивация на создание там последующего контента. И опять же, Я падал, но вставал, меня стреляли, я падал в лужу, но сделал из этого вывода. Это тоже демонстрация человека, эксперта, профессионала, как вот этот вот Феникса, по сути, что да, у меня бывают ошибки, ошибки у всех бывают, давайте будем честны, но при этом я знаю, как их решить, решал не один раз и буду решать дальше. Это три таких основных вот прям блока. И есть еще соцсеточные форматы, которые тоже здорово бы применять в себя. Четвертый – это ситуативы, когда вы можете отреагировать на то, что происходит в мире. Здесь большая ремарка – лучше не реагировать на политику, религию и межгендерные отношения, потому что, ну, это всегда тонко, особенно если мы говорим про Россию, ну, его куда-нибудь подальше. А вот все, что касается вашей профессиональной деятельности, абсолютно здраво можно на это реагировать. И пятый блок контента – это интерактивы. Задайте вопросы своей аудитории, что ей интересно, чего она хочет узнать, а чего интересно именно от вас было бы узнать, а не просто абстрактно там из какого-то LinkedIn, а что они думают по теме. Это и вызывает вовлеченность, то есть медийность, опять же, будет выше, и показывает, а кто у вас есть среди аудитории, а какой контент можно сделать, а что болит, а как это вот, как на это можно отреагировать и прочее, прочее. Поэтому больше пяти блоков ничего не придумаешь.
Я добавлю шестой блок, который
А
просто
давай.
Для души, и вообще он тоже немножко, он как бы показывает, мне кажется, что ты в теме, я иногда, это мемы на профессиональные темы. Он немножко разбавляет вот серьезный контент, и ты, и как бы я сдерживаюсь, чтобы не постить мемы слишком часто, потому что... Но я точно, когда вижу, например, других чуваков, вот, которые делают профессиональный бренд, ну, профессионально как-то присутствуют. Я вижу, кстати, тех, кто пытается только на мемах делать какой-то бренд, это не очень. Вот.
Работает.
Да, но когда есть мем, который очень такой злободневный про жизненную жизнь, вот, это, ну, тоже повод, по сути, такой, ну, показать, я свой, чувак, чуваки, там, вот, я здесь. Это, ну, как бы более простой, мне кажется, тоже способ.
Слушай, для меня, я с тобой максимально согласна, для меня просто история с мемами – это формат, и он вот где-то рядом с ситуативами, ну, то есть это же про то, что сегодня происходит, про то, что сегодня актуально, поэтому это в том ключе.
Да. Так, я сейчас думаю, насколько там сейчас, можно ли нам сейчас немножко углубиться вот в эту историю. Ну, вот можно, что меня немножко, вот давай прям помоделируем, как бы я человек, профессионал какой-то. Вот у меня не было ничего, я не вела никакой профессиональный бренд. Допустим, я там middle или senior, то есть я не топ-менеджер, который, не знаю, может присылать какие-нибудь... Меня и так позовут на конфу, не знаю, я, может, уже выступала, может быть, я там уже еще где-то там. У меня есть, не знаю, ресурс нанять себе редактора, которому я наговорю, а он мне статью сделает. Вот у меня нет этого ничего, более того, навыка написания текстов нет, и вот все, что мы сейчас говорим, для меня... Ну, как бы стрессовая история. Как бы ты рекомендовала, с чего бы начать мне, чтобы это было как бы вкатиться в эту историю и не бросить посередине или в начале даже?
Давай мы начнем тогда не с контента, давай мы начнем с упаковки. Упаковка профиля – это тоже важный момент, о котором многие забывают. Мы с тобой сказали, что если вы даете ссылочку, то с высокой вероятностью по этой ссылке пройдут. Так вот,
правда,
по этой
кстати,
ссылке...
да.
Должно быть понятно, что вы из себя представляете. Фотография. Ну, то есть, да, это, я сейчас очень базовые вещи говорю, но они важны для рекрутеров в том числе. По фотографии вы должны быть узнаваемы. Это должно быть нормальное лицо, которое отражает ваше эмоциональное состояние, которое желательно открыто и там снова вернусь безопасно. Ну, то есть,
дружелюбно,
если...
да.
Спасибо, да. Отличное слово. Короче, без фотки это будет странновато, да, там можно поставить любой мем, ну, то есть можно поставить на аватарку все что угодно, но я за то, что если мы хотим найти там классную работу, то тогда аватарка должна быть в вашей фотографии адекватного качества. Второй момент – это имя, фамилия. Опять же, я говорю базу, но очень часто бывает, там какая-то конфетная солнце-бэйба или что-нибудь в этом духе. Но нет, имя, фамилия, чтобы оно совпадало с тем, что в резюме находится.
Настя подтверждает все то, что я говорю на курсе, смотрите.
Мы не сговаривались.
Угу.
Дальше едем. Везде есть описание профиля. Где-то в разных соцсетях вы можете написать огромную там «Войну и мир», где-то это там 140 знаков. Я за то, чтобы в двух максимум трех очень коротких предложениях описать ваше позиционирование. Что такое позиционирование? Вот здесь вот сложная задачка. Вот над ней нужно прям подумать, потому что позиционирование – это простое, однозначное, выгодное отличие. И то есть, а в чем вы номер один? Вот этот вопрос, который я задаю там часто своим клиентам или друзьям, в целом я их таким образом могу вогнать в какую-нибудь преддепрессию, но если подумать, то это очень хорошее задело на будущее, потому что ты понимаешь действительно, а в чем ты лучше, базируясь на своем предыдущем опыте. И вот это вот позиционирование в двух-трех предложениях вы рассказываете. Я такой-то, такой-то. Классно, если вы обозначаете в этом позиционировании текущее место работы, потому что это тоже задает определенную границу. А ты вообще где? Ты очень маленький или ты очень большой? У меня, допустим, был здесь кейс. Я еще работала в Сбере и вообще нормально себя чувствовала, но при этом Сбер я не светила там по определенным причинам, а светила только предыдущую свою работу в Билайн. И ко мне приходит тогда, ну, по сути, первый мой клиент, но я еще вообще даже агентства не имела. И он такой: «Настя, вот мне нужно там то-то, то-то, то-то помочь с социальными медиа». Я такая: «Классно, помогу. А откуда вы обо мне узнали?» – задаю я вопрос. Он говорит: «А я пошел смотреть просто по тегу Билайна, кто там работает. Потому что в моем случае я уверен, что в Билайне и в Сбере работают нормальные ребята». Ну, то есть толковые. Я такая: «Вау». И вот эта вот история с брендом работодателя, ее очень важно и нужно подсвечивать. С какими масштабами вы работаете, что вы там делаете. Поэтому здесь в целом отвечаем на там два вопроса. В чем я молодец и с какими брендами я коммуницировал. Если есть какие-то цифры, то их тоже можно заявить в описании профиля. Там, я не знаю, разработал 10 приложений, через меня прошло столько-то там аудитории какой-то.
Или просто там, как я, например, говорю на курсе про LinkedIn, тайтл LinkedIn, это как раз вот то самое, где ты очень коротко там должен про себя написать. Можно просто отраслевую специфику написать или продуктовую специфику, если ты, например, там DevOps, то вот, значит, AWS или там что-то еще там и так далее. То есть что-то, что будет, чем какой-то эксперт. Про что ты эксперт, вот, да, да. Ну да, масштаб, если можно показать, вообще идеально, конечно, но не всегда получается, не каждый это может действительно показать.
Не так. У всех есть такой бэкграунд, да.
Я сейчас тогда еще, например, на шаг назад, то есть, по сути, что мы сейчас говорим, что если вы открываете соцсеть в паблик, в смысле, это не закрыто только для своих, то как бы учитывайте, что любой работодатель может зайти и посмотреть, и оценить. И я сейчас быстро, извините, расскажу вот прям вот свежую историю. Вот буквально вчера мы обсуждали с командой, есть такой у нас формат, когда к нам приходит клиент, говорит: «Мне нужно найти вот такого вот этакого кандидата». И прям там очень сложно таких людей найти, бывает, прям их очень мало. И мы тогда делаем мэппинг, да, список потенциальных кандидатов, которые реально есть на рынке, чтобы понять емкость рынка. И вот прям там, да, в том случае там 35 кандидатов. Больше нету, больше нету. Мы находим LinkedIn, вот у нас компании, с которых человек работает. Вот должность, она очень специфическая, прям таких людей мало на рынке. И дальше мы там смотрим это все, еще пока не связываясь с кандидатами, например, мы смотрим это все с клиентом, и там SEO начал отказывать кандидатам по LinkedIn. И не потому, что там какой-то не такой опыт, а потому, что там неряшливо и очень так формальным языком у человека обо мне написано. Ну, то есть вот просто там видно, что человек просто забросил этот LinkedIn, оно лежал когда-то, он вообще туда не заглядывал. Мне это видно, что он туда не заглядывал, наверное, лет 10, может, ну ладно, 5 точно. И вообще никогда не занимался, чтобы он нормально выглядел. Вот, и нам потребовалось какое-то время, чтобы убедить SEO, что как бы не надо оценивать человека, потому как он, ну просто он, ну, нет времени, он на этом не фокусировался. Но это мы смогли убедить, что надо сначала поговорить с человеком, а потом принимать решение, что нельзя. То есть, если вы что-то выдаете в паблик, позаботьтесь о том, чтобы там было понятно про вас рассказано, как про профессионала. Вот, это прям супер важная штука, это прям цифровая, это must have. Так, что дальше?
У меня здесь даже есть следующий фреймворк. Вам должны доверять вот по этому описанию профиля. Ну, то есть ты должен быть безопасный, понятный, доверяя только тем, кого понимают. Ну, то есть кто не вызывает каких-то дополнительных вопросов. А следующий этап – это чтобы вам не только доверяли, но чтобы вас верили. Вот это вот прям филигранная штука. Она как раз-таки добивается обычно контентом, когда ты показываешь: «Я вот это могу, и вот здесь я молодец, и вот здесь у тебя
ну,
классно».
Вот давай про контент. Вот я никогда ничего не пишу, не писала про себя. Вообще это очень сложно же, начать писать какие-то результаты. Тут в резюме, значит, Кира говорит, результаты надо писать, а не процесс. А тут еще какой-то контент писать. Вот как бы бы ты рекомендовала, с чего начать, вот если совсем никак?
Смотри, я бы рекомендовала не загоняться, это в первую очередь, не загоняться в том плане, что вам не надо делать ежедневный постинг, прямо от слова совсем, потому что люди, работающие на работе, занимаются работой. Делать по 5 постов в день бессмысленно, потому что, опять же, вы не рекламу потом будете продавать. Вы должны показать, что я работаю, я занят, когда-никогда я напишу пост. И вот это вот когда-никогда, на самом деле, на старте вот прям за глаза хватает 2 публикаций в неделю. Ну, то есть вы что-то написали, выдохнули, порефлексировали, что-то еще написали. При этом это не должны быть огромные публикации, это должно быть максимально о вас. Чтобы это было максимально о вас, здесь можно вот как раз-таки по этим 5-6 блокам пройтись, о которых мы с тобой рассказывали. Обо мне. Расскажите о том, чем вы занимаетесь. Расскажите очень кратко о своем опыте. Это сложно сделать. Тут как бы очень много всяких синдромов самозванца вот так вот бегают. Все свои русские медвежонки и кенгуру грамоты вы не достанете все равно на этот объем. Но, по крайней мере, рассказать, а почему я молодец, это очень круто. Но написать текст с нуля очень сложно. Да здравствуют нейросетки. Я за то, чтобы пользоваться этими прекрасными инструментами. Потому что какой-нибудь ChatGPT, он недостаточно хорош для того, чтобы вот вести супер-пупер-блог и завоевывать миллионы аудитории, но при этом, чтобы упаковать смыслы структурно, понятно, он подходит вообще на ура. Вы в него закидываете все, что хотел сказать автор. Говорите, дорогой ChatGPT, сделай мне из этого текст для такой-то соцсети, в таком-то примерно, вот есть референс, нравится мне, как пишет человек, напиши примерно так же. У вас появится текст, который как портфолио будет работать очень хорошо. Туда же добавляем фотографию с собой, приличную в идеале. Вот у нас появился первый пост. Первый пост написать страшнее всего. Я помню, как я писала свой первый пост в ЖЖ вот так вот трясущимися руками, потому что, ну, это же большая ответственность. Я же никогда этого не делала, а тут будут его читать кто-то, это же страшно. На самом деле, самое важное — это сформировать привычку. Она не сформируется за первую публикацию, она даже не сформируется за 5 публикаций. Она появится где-то месяца через 2, просто потому что вы поймете, а как с этой игрушкой играть, а зачем оно вам надо. Любая публикация — это никогда не просто... Ну, это всегда про страшно, но в целом из-за того, что вы напишете что-то не то, как будто бы, никто от этого не умрет. И поэтому вот это вот не загоняться, это прям ключевое. Попробуйте это делать. Вы сможете удалить через пару месяцев этот пост, если вы вдруг поймете, что, о, смотрите, а я какой апгрейд сделал. Но начать нужно хотя бы с чего-то. Поэтому я бы просто начинала. Первая публикация обо мне, потом рассказать, например, о команде. Когда вы рассказываете не о себе, это проще. Ну, потому что о себе синдром самозванца, а других, ну, блин, уже не так синдром самозванца.
Они же точно профессионалы, не то, что я, да?
Конечно. Да, поэтому да. Вот рассказать, например, о команде вообще здорово. А кто вас окружает? Рассказать о том, о каком-нибудь последнем очень классном достижении. Там, я не знаю, получили...
Я сейчас снижу пафос, можно не достижение, а результате хотя бы. Просто вот.
Результатик, да, тоже хорошо. Ну, слушай, результатик – это тоже достижение.
Просто сложно очень иногда некоторым, и мне в том числе, достижение. Ну, разве это достижение? Там, вот у других-то достижение. Поэтому как бы я фреймлю себя в том числе, что вот есть результат, про него могу рассказать, да. Угу.
Блин, я бы вообще не сравнивала себя с кем-то другим. Правда, вот в, да, этом месте. Потому что как только ты в это идешь, ты сразу начинаешь... переживать, ты сразу начинаешь загоняться, а я недостаточно хорош. Попробуйте сравнить себя сегодня с собой, ну, лет 10 назад.
Да.
А что бы вы пожелали вот тому человеку 10-летней давности? Да круто! Вот такой вот контент получится обязательно. Он будет очень душевный, он будет очень про вас, и здесь профессиональный бренд вообще подсвечен будет на ура.
И личность будет подсвечена, что тоже, конечно, круто. Так, хорошо, то есть получается... Про себя хоть как-то написать, то, по сути, чтобы было понятно, как бы, про что я, в чем моя экспертиза базовая. Ну, вот такой я эксперт. Потом, значит, моя команда сейчас, например, вообще-то, да? Потом, значит, результат какой-то последний, который был. Или потом, значит, пост, совет себе там по профессиональной 10-летней давности, чтобы я посоветовал, ну, или там 5-летней, неважно, в зависимости от там. Даже если год в профессии, можно сказать, год назад я бы себе посоветовала там раз, два, три.
Давай будет пятая публикация как раз-таки. Задайте какой-нибудь интересный вопрос. Ну, то есть вот что вас сегодня интересует? Когда вы его зададите, вы получите на него ответ обязательно. Пусть, может быть, это будет не 10 ответов, не 20 ответов. 1-2 – это тоже будет победа на самом деле. И от этого вы уже будете дальше плясать. Вы поймете, что у вас есть фидбэк. Ну и, собственно, дальше потихонечку, по шажочкам, дальше вы пойдете по этому пути.
Да, я сейчас еще тоже на шаг назад скажу. Вот Настя говорила про 2 поста в неделю. По моему опыту, это бьется с алгоритмами соцсетей. Они очень хотят, чтобы вы писали как можно больше. И вообще есть, ну, как бы они базово вас мотивируют, что если ты пишешь вот не меньше там 2, иногда 3, но вот 2 поста в неделю точно, тогда количество просмотров, да, оно как бы держится примерно на одном уровне. Это я вам подтверждаю, как человек, который пишет больше 2 постов в неделю, а иногда я просто устаю и вообще ничего не пишу, и вижу, как, значит, просмотры падают до нуля, и это тоже как-то разгоняется определенное время. Вопрос из чата не могу не адресовать на себе. Главный страх – написать банальность. Что ты как бы прокомментируешь?
Ох, у меня аж мурашки по коже. На самом деле, страх написать банальность, он есть настолько у всех. И вот чем выше позиция, чем больше опыт, тем больше этого страха. Потому что, ну, все же так делают. Все же пишут, там, я не знаю, 5 советов, 3 лайфхака. Сейчас я напишу, об этом все написали уже. Здесь есть несколько моментов. Момент номер 1. То, что вам на сегодняшний день кажется банальным, опять же, вспомните себя 5-10 лет назад, это точно не было банальным. Ну, то есть для каждого контента найдется своя аудитория. Видела, что в чате упоминали Мана. Игорь Ман пишет банальности. Да простит меня Ман. Но фишка в том, что его аудитория, она очень широкая. Это прям начинающие предприниматели. И для них тот контент, который он выдает, это такая база, это то, что действительно ты взял и сделал. Поэтому для них это не банальность, а вот манна небесная. Это прям то, что доктор прописал. Поэтому вот этот страх, его нужно убрать. Это сложно, но это действительно важно. Контент на сегодняшний день в соцсетях воспринимается в первую очередь, что пишут, ну то есть, а насколько эта тема вообще мне нужна, мне отзывается. Второй момент, кто пишет, а какой опыт у человека, насколько этот опыт релевантен мне, насколько этот человек похож на меня, он в идеале должен быть похож и чуть-чуть повыше, тогда этот совет, это типа банальщина, она будет воспринята действительно правильно. Третий момент – это как написано. Ну, то есть, опять же, ChatGPT поможет и шутками снабдить, и, собственно, как-то это все дело упаковать и приукрасить, потому что если это будет занудная простыня без разбивки на абзацы, это никто не будет читать. Попробуйте это чуть упростить. При этом я сейчас не говорю, что в контенте должно быть 1 000 000 эмодзи. Это тоже немножечко не про ту историю. Это, наоборот, будет отвлекать. Вы можете там подрасставлять немножечко акценты, но вот чуть-чуть, опять же, органично с собой. Не надо пытаться быть блогерами.
Оллер, возвращаясь опять же к твоему предыдущему совету, я просто делаю на нем акцент, потому что для меня это всегда офигенно работает. Я вдохновляюсь чужими постами. Вот у меня прямо сегодня был такой кейс, там фаундер одного большого там агентства, не рекрутингового, а другого, там рекламного, наверное, скорее так, он написал про то, как вот он считает, люди работают с блогерами, там 3 варианта, там инфлюенсерами, а как работают они, и вот приходите работать к нам. Я смотрю, очень классно структурированно написано. Сделал скриншот, отправляю Клоду. Я люблю Клод, а не ChatGPT, отправляю Клоду, говорю, голосом ему наговариваю, я хочу сделать пост про свое агентство, вот какие вещи, поинты мне важны в этом посте. Напиши мне, пожалуйста, в том же самом стиле, как написал вот тот вот блогер. И предложи мне 5 идей для еще постов в таком же стиле. Я не возьму ничего из того, что он взял, один в один, конечно же. Но он дал мне закваску. Я говорю, о, вот тут вот херня, значит, это я уберу, а вот здесь хорошая идея, я ее перепишу. Вот, и потом попрошу, а теперь еще раз, значит, вот итоговый мой текст перепиши в таком же стиле, потому что он такой емкий, компактный, пост небольшой, очень хорошая разбивка, мне лично понравилось. То есть я не придумываю, как нужно, я беру то, что ворую, то, что есть готовое иногда, и это классно работает. Если вот...
Я тоже так делаю. Я подписана на большое количество блогов, на большое количество каналов. Честно, я их читаю не день в день. Ну, то есть там может выйти публикация, я дождусь, когда там будет цифра 50, и вот тогда скопом это все дело почитаю. Так вот, я себе форваржу в отдельный чатик то, что меня цепляет, какая-то мысль это может быть. Я ее форваржу, я записываю, вот здесь эта мысль мне нравится. И дальше эту мысль можно разогнать. Также в формате войса, записать какую-нибудь нейросетки и из этого потом что-то состряпать. Потому что, еще раз, в первую очередь оно должно вас касаться. Если это просто про сферического коня в вакууме создается контент, это будет неинтересно ни вам, это в первую очередь вот прям большой, огромнейший акцент. Это будет неинтересно вашей аудитории, потому что она не увидит вас за этим контентом, тем более если мы говорим про каких-то там знакомых, друзей и прочее. И это будет неинтересно конечному работодателю, потому что он такой, ну как бы, это мы все видели, а человек-то здесь где?
Окей. Сложный вопрос. Но важный очень. Мы обещали, что мы поговорим про разный подход к построению профессионального бренда у людей разных грейдов. Опять же, понятно, мы говорим про топов там, ну, как бы там, не то чтобы все понятно, нет, не все понятно, но тем не менее. Вот, но точно есть вопрос у джунов, например. Вот я джун в профессии, там, я только вкатываюсь в профессию. Мне вообще стоит ли заниматься профессиональным брендом? А что мне писать, если я вдруг решил? Давай поразгоняем эту тему. Если я тоже дополню своими тоже мыслями.
Давай на эту историю проведем такой мысленный эксперимент. Мне эта формулировка очень в последнее время нравится. Мысленный эксперимент. Нужно себя поставить на место потенциального начальника. Вот, типа, а как начальник будет смотреть твои соцсети? Ну, или там не обязательно соцсети, как начальник будет смотреть на тебя? Там, может, вы встретились на ивенте, вы встретились на мероприятии, там, на конференции, да хоть где, на бизнес-завтраке, не на бизнес-завтраке, за соседним столиком. И вот он смотрит на тебя и такой, Джун, неплохо. И в его голове есть какие-то сформированные ожидания. Ну, типа, а чего бы он хотел от этого человека? Я могу сейчас понакидать. Скорее всего, я хочу, чтобы этот человек очень хотел учиться, ну, потому что это же на развитие, он сейчас как научится.
Или пруфы, а потом... что он не просто говорит, я хочу, а что вот да, я учусь.
Да-да-да, сейчас сначала, что он хочет, что он исполнительный, потому что одно дело – это учиться и развиваться, но а сейчас он должен ручками что-то делать. Этот человек в идеале должен быть структурный, чтобы у него там хотя бы базово как-то по полочкам все раскладывалось. Он должен быть адекватным, извините, важный на сегодняшний день фактор. Он должен быть коммуникабельным. Ну, вот это вот то, что я сейчас, моя голова нарисовала, вот какие-то такие поинты. А дальше мы думаем, а как же это показать этому человеку? То, что я учусь, ну, а я пошел на курсы, я закончил курсы.
Вот да, что я узнал, да, вот что я научился.
Да. Но это уже будут такими якоречками в голове. Какой прекрасный код. В голове у работодателя. То, что я структурный, я могу рассказать раз, два, три. Ну, то есть не просто вот что-то полотном, опять же, а то, что ты можешь структурировать информацию, это очень важное качество. Коммуникабельность. Можно рассказать либо какую-то историю, где очень важно было общение, либо можно показать себя вот просто на самом деле фотография с какими-то коллегами, со студентами, я не знаю, хоть где есть люди. Это у человека, который смотрит этот контент, у него пазлы собираются, такой, а, нормально, прикольно. Поэтому вот показывать себя, а как бы вы восприняли вот этот контент, это то, что доктор прописал.
Ну, кстати, почему я пришел в эту профессию, например, да, какие карьерные цели?
Это тоже про интерес. А если тебе интересна эта профессия, значит, скорее всего, ты будешь дотошно в нее впиваться и чего-то узнавать больше.
Я сейчас вспоминаю профили джунов, которых я видела, которые действительно что-то пишут, постят, например, в том же самом LinkedIn, привлекают внимание действительно джуны, которые как-то, ну, хотя бы по-стару и, ну, вдохновленно описывают свои учебные или кейсы, или пэт-проджекты. То есть ты такая, ну, вот этот вот пейшент, который ищешь в джунах, ну, то есть раз джуна нанимают, значит, надо джун, который будет в три раза, не знаю, больше работать, и очень вдохновленно, и я, ну, как бы... хочу именно такого нанять, и тут видишь, о, чуваку правда нравится там это делать. Я встречала джунов, которые говорили, а вот я тут к такой штуке научился, мне нужно, значит, получить какой-то, ну, кейс, я хочу сделать кейс, значит, если нужно, там, я готов для вас там Бесплатно или там за минимальный
Ой,
гонорар?
вот про бесплатно это, конечно, сразу больно.
Да, больно, понимаю, да, но некоторые совсем, когда там с нуля, когда вообще там ничего нет, то есть если вам это нужно, там вот имейте в виду, там раз, два, три, вот какая у меня компетенция. Такое тоже я встречала, и встречала, что потом, собственно, человек потом еще пишет, и вот я тогда, помните, а вот я тут сделал. По сути, это немножко про старт в профессии, тут нечего стыдиться, ну вот я начинаю.
Знаешь, я расскажу историю. Когда я работала в Билайне, мы запустили там проект амбассадорский. То есть мы обучали сотрудников жить в социальных медиа и рассказывать о бренде работодателя. Называли этих людей билайнерами. И когда-то на старте, а там был отдельный брендинг, там был специальный курс, там была обратная связь. Ну, короче, это прям была работа, где на старте этого проекта публикации в соцсетях о бренде не было совсем, а потом сотрудники как вписались в эту историю, и за год мы сделали больше 10 тысяч публикаций. Ну, не мы, а вот сотрудники. Так вот, мы первый набор этих билайнеров собирали, скооперировали, и как-то так, знаешь, мимоходом сказали, типа, ребята, вот если вы будете в это вкладываться, если вы будете себя проявлять очень активно, то в целом у нас вот здесь вот всегда вакансия джуна есть в команде SMM Билайна. Вы посмотрите, вы можете себя проявлять. Короче, заканчивается эта история тем, что в Билайне, из Билайнера, мальчик, который работал на второй линии, то есть он разбирал какие-то страшные кейсы клиентские, он в это все вписался, делал хороший контент, он стал нам заметным. Спустя годик, наверное, мы его взяли к себе в команду джуном, а сейчас он занимает позицию Head of SMM в Сбере, и я его оставила вместо себя, когда из Сбера уходила. И вот это вот тот путь, который прошел Джун вот с такими горящими глазами, где он делал контент, он научался этому, он не боялся, ну как, конечно, мы все боимся, но как будто бы не боялся. Он активно показывал, а что он делает сейчас. И вот это вот еще один поинт, что ты не когда-то, там давно, 3 года назад, сел джуном и сидишь и ничего не делаешь, а ты активный, ты вот здесь и сейчас в моменте работаешь, хочешь дальше развиваться. Короче, вот момент отражать, это тоже очень важно.
Я к этому добавлю тоже кейс. Я наблюдаю за одним публичным человеком, он, по-моему, тимлид какой-то аналитики. И он в одном... Сейчас он в брендовой компании. Он у меня давно как-то еще в этом самом... в моем Фейсбуке. И он постит примерно раз в 2 недели такой микроотчет о том, что сделала его команда за последние там 2 недели. Вот. И он даже про это делает дисклеймер, что там мне важно публично про это говорить. Здесь убраны все NDA, конфиденциальные моменты. Вот. Я считаю, что мы с командой делаем классные штуки. Смотрите, как круто. Вот. И это, ну, как бы вообще... Как там, со стороны можно подумать, что это скучно, это невероятно интересно читать, хотя я даже не в контексте, потому что ну, ты как бы немножко заглядываешь в другой как бы мир. И он у меня в голове, конечно, прям очень ассоциируется с этой профессией. Там Head of Analytics, вот эта компания. Вот он там регулярно, он делает что-то. У него есть какие-то результаты. И как, он у меня сразу в голове всплывает, как только там есть какой-то там вакансия. Я сразу говорю команде, слушайте, а вы по того посмотрели, он нам подходит, может, нет? Потому что как бы это регулярность. И, по сути, что он сделал, Настя? Он сделал такую штуку, которая, на мой взгляд, тоже выглядит лайфхаком. То, что он уже и так явно делает с командой, то есть он, видимо, системно подводит итоги с командой, он это... перерабатывает, то есть не делает специальный контент, он уже берет готовый существо, который он так делает, он его перерабатывает и постит в паблик. Я обожаю такие кейсы, когда люди берут вот что-то готовое, например, и потом чуть-чуть перерабатывают. Вот кто знает Самата Галимова, который запуск завтра, когда-то он был техническим директором «Медузы», тоже кто помнит, и я с ним познакомилась, потому что он делал вот такие лонгриды, очень интересные, про то, как у них устроена разработка внутри. И вот, и я в какой-то момент я к нему пришла, говорю, как ты это делал вообще? Ну, ты же огромные штуки, тут, значит, такие эти, ну, как визуалы невероятные, тут текстов много. Он говорит, ну, вообще-то, говорит, я и так это готовлю, такие вещи, только гораздо больше в формате для своих там акционеров, не знаю, там руководителей, там раз в квартал или раз в полгода, я уже не помню детали, я даю это внутрь. А потом я подумала, а что, как бы, добро лежать? Вот, взял, убрал опять же лишнее, переработал, вот начал, ну, с согласования, понятно, команды, начал выкладывать, потому что для него это в том числе там была история про найм, ему было, стало легче нанимать, потому что он стал паблик-человеком, который показывает, как все внутри устроено. Я восхищаюсь вот этим вот подходом, когда, как это, не универсальность, а юзабельность уже готовых вещей, вот, как будто...
Слушай, а я, у меня здесь есть пара реплик, так скажу.
Давай.
Первое, это ты сказала классную фразу, что добро лежит, зачем добро пропадать, когда его можно переиспользовать. Я это тоже делаю в своем контенте. Как это строится? Я пообщалась с сотрудниками, они пришли с каким-то вопросом, я такая, так, это делается раз, два, три. Потом из вот этого раз, два, три, то, что запомнилось, мы это переложили в контент, получился контент. Это в моменте решается. Ну, то есть к тебе все равно приходят с какими-то запросами, ты все равно решаешь какие-то задачи, так рассказывай о них просто в медиа, на всех, если это для тебя безопасно и там плюс-минус не страшно. А второй момент – это про то, что запомнился. Ты тоже очень классную вещь сказала, потому что и этот человек мне запомнился, он у меня всплывает в памяти, когда мне нужен кто-то. Запоминается только то, что вызывает эмоции. Если эмоции не вызвать, ну нет, это будет серая масса, такие же, как все. Здесь важно эти эмоции вызвать, ну опять же, безопасно, но рассказав какую-то байку или какой-нибудь факап, который был в предыдущем опыте. Здесь, опять же, важная ремарка в предыдущем опыте, что вы не сейчас что-то не так там сделали, а просто это безопаснее будет для бренда-работодателя. Это точно запомнится, потому что, ну, у меня же тоже так может быть. А я же не хочу, чтобы у меня так было. А я же, наверное, вот этот лайфхак себе возьму, это если я в этой же индустрии. Если я в каких-то соседних индустриях, ну, просто обычно берет за душу какое-то откровение. А еще, если говорить про эмоции, то, что мы с тобой сегодня не обсуждали, но в целом это про вот эту вот человечность, которую хочется показывать. Я вообще максимально радею, когда люди показывают свои какие-то хобби. Потому что это точно про эмоции. Да, это не про профессиональные, но ты запоминаешься эмоцией, и люди потом дальше хотят посмотреть, что там еще есть. Например, у меня есть приятели, знакомые, которые там, я не знаю, бегают Iron Man, участвуют в триатлоне, бегают там по 100 тысяч марафонов ежегодно. Это точно запомнится, это точно вызовет эмоции, но при этом они сопровождают все эти спортивные свои достижения каким-то профессиональным контентом, который вот с ними ассоциируется, и притом спорт накладывает тоже там важные эмоциональные составляющие. Если ты, допустим, бегаешь, значит, ты выносливый. Прикольно.
Армен сделал, то ты точно умеешь...
Ты точно выносливый.
Да, невероятно. Настя, я поняла, что, конечно, часа очень мало, что мы можем еще с тобой спокойно час минимум поговорить, а то и больше. Но время у нас ограничено, поэтому если что-то еще важное по этой теме, чтобы ты хотела сказать, может быть, там, потому что мы не тронули вообще никак тему там отдельно топ-менеджеров, если там нюансы какие-то, может быть, что-то еще, чтобы мы, или, может быть, подвести какой-то итог, чтобы мы потом закрыли сейчас официальную часть и перешли к вопросу.
Ох, вот это ответственность ты на меня положила. Смотри, мы с тобой, правда, можем говорить до бесконечности. Если мы нырнем в топов, то это мы точно на час с тобой засядем однозначно. Я бы попробовала резюмировать все, что мы с тобой сказали. Пункт первый. Не пытайтесь казаться кем-то другими, будьте самими собиби, как говорится в известном меме. Просто потому что без этого ничего не получится. И только в этой конструкции, когда ты сам себя показываешь, сам себя демонстрируешь, это открывает очень много возможностей. Ты интересен именно как ты, как личность. На это собираются люди, которые на тебя похожи, ну, потому что подобное тянется к подобному. Только это вызывает эмоции. Дальше про упаковку профиля. Мы об этом поговорили очень важно, очень нужно, очень сильно. Упаковка профиля – это как визитная карточка. Вот можно первое впечатление произвести только один раз, поэтому упаковка профиля равна визитке. И что касается контента, его не должно быть много, потому что мы работаем на работах. Да. Лучше меньше, да лучше и максимально про себя.
Это правда. Спасибо огромное. На этом мы официальную часть считаем законченной. И сейчас приступим к ответам на вопросы. Есть вопрос, на который мы не успели ответить в рамках часа, но который мы ответили чуть позже, когда уже общались с ребятами из комьюнити Hello New Job. Вопрос-то, почему профессиональный бренд – это не блогерство? Мы вырезали специально ответ Насти, и сейчас его вставим, чтобы вы могли услышать ответ-то на этот вопрос, а то мы целый час болтали, а вот четко не сформулировали ответ на этот вопрос, но сейчас сформулируем. Так чем же профбренд отличается от блогерства? Пообещали ответить?
Правильно. Первое – целями, потому что цели у этих активностей разные. Блогеры хотят зарабатывать деньги на рекламе преимущественно, либо на продаже своих каких-то созданных продуктов. Когда мы говорим про профессиональный бренд, мы понимаем, что то, что я вещаю в медиа, может мне помочь в выстраивании карьеры. Вот это ключевое. Дальше второй момент – это частота публикаций. Если мы говорим про блогерство, там должно быть много контента, потому что вы должны вот так вот примелькаться аудитории, и эта аудитория будет заметно шире. Когда мы говорим про профессиональный бренд, там не обязательно много контента, там это может быть в формате портфолио, этого будет вполне себе достаточно. И аудитория, ну, мы держим в голове узкую аудиторию тех людей, кто даст вам работу, услышит вас. Следующий момент, это третий уже получается, про сам контент. Мы не говорим, что вы в профессиональном бренде должны рассказывать о себе все. Вообще нет. Мы делаем фокус на экспертизе и на опыте, и на, ну, пожалуй, таких целях, амбициях, желаниях. Опять же, всего, что связано с работой с профессиональной деятельностью. Когда мы говорим про блогерство, нам нужно максимально вот сократить дистанцию между собой и аудиторией, и это много контента, и там форматы должны быть совершенно другие, они должны быть в большей степени вовлекающие. То есть блогерство – это больше про видео, блогерство – это больше про рилсы, это про очень яркую картинку, которая не обязана быть в профессиональном бренде.
Ну да, есть еще просто про объем, да, работы, которую делают блогеры, и ты совершенно тоже прав, что подсветил. Ну что, раз вы дослушали до конца, я могу предположить, что вам, наверное, понравилось. Если уж вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, чего там, нажмите колокольчик и напишите какой-нибудь комментарий. Можно по сути, а можно просто сказать спасибо. Это точно нам поможет стать более видимым благодаря алгоритмам Ютуба. И напоминаю про гайд. Про гайд, напоминаю, который лежит в... ждет вас по ссылке в описании. И подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал Насти. Там реально очень много всякой пользы. Я регулярно его читаю. До встречи! Подписывайтесь на наш канал тоже.